Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии.
Александр Солженицын. Жизнь и творчество. Цикл лекций доктора филологических наук профессора Светланы Шишуновой. Лекция первая.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Нам с вами предстоит цикл передач, посвященных жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына. Жизнь эта, если задуматься, удивительна. Она полна символических событий, и эти события позволяют в ней увидеть не просто биографию всемирно известного писателя, отображение судьбы России XX века. Ее заблуждений, ее страданий, всего того трагического ее опыта, который мы только-только начинаем сейчас осмыслять. Солженицын не просто всю жизнь думал и писал об отечественной истории. Он сам стал ее действующим лицом. Герои его произведений, почти всех его произведений, как мы с вами увидим, это он сам и его родственники, друзья и знакомые под своими или вымышленными именами. Так что жизнь и книги Солженицына образуют единое целое. Вот в это целое мы с вами сейчас и будем вглядываться. И отец, и мать будущего писателя родились в крестьянских семьях на юге России. Род Солженицыных издавна жил на Воронежской земле и упоминался еще в документах 1698 года. Только фамилия звучала это тогда Солженицыны, Солженицыны. И произошла или от слова «соложенье», то есть ращение зерна на солод, или от слова «соложавый», что означает «сладковатый». Один из Солженицыных, Филипп, вместе с десятком других воронежцев самочинно занял землю и заселил ее, и по приказу Петра I дома этих своевольников были сожжены. А прапрадед писателя был уже настоящий бунтовщик. Он участвовал в бунте Кондратия Булавина и был за это сослан из Воронежской губернии на Северный Кавказ, на земли кубанского казачьего войска. Это нынешний Ставропольский край. Так что темперамент был в роду у Александра Исаевича. Но там, на землях кубанского войска, род Солженицыных жил уже вполне мирной жизнью. Эти беспокойные мужики, высланные на Северный Кавказ, стали рядом с казаками распахивать целинные земли. И вот также укоренился там и род предков писателя. В начале XX века семья Солженицыных жила на хуторе в 9 верстах от села Саблинского. Ну, чаще село это называли просто Саблей. Это была рядовая семья ставропольских крестьян. Что значит рядовая семья? Это несколько пар быков и лошадей, десяток коров, около 200 овец. И это считалось ни в коей мере не богатство, это обычный уровень такой южной крестьянской семьи начала XX века. Семья была большая по нашим меркам, по тем меркам, опять же, ничего особенного. 5 детей от первой, рано умершей жены Пелагеи, имел Семен Солженицын, и еще 2 детей от второй жены. Так что батраков не нанимали, хватало своих рук. По своим интересам и обычаям это тоже была обычная крестьянская семья, без каких-либо особых запросов. И то, что младший сын Семена и Пелагеи Солженицыных, Исаакий, после гимназии в Пятигорске захотел еще и учиться в университете, не вызвало у отца одобрения, потому что на крестьянский взгляд, традиционный крестьянский взгляд, это была обычная блажь. Но юноша был хоть и мягким, а упорным и настоял на своем. На каникулы он приезжал домой, по-прежнему вместе со всеми работал в поле, но сам все больше принадлежал той умственной и бытовой культуре, которую давали в начале XX века гимназия и университет. Вот эта история о том, как крестьянский юноша со Ставропольского глухого хутора становится студентом историко-филологического факультета сначала Харьковского, а через год Московского университета. Эта история рассказана в эпопее Солженицына «Красное колесо», где отец писателя выведен почти под собственным именем Саня, уменьшительное от Исаакий, Ложеницын. Ложеницын – его фамилия в этом произведении. Исаакием его назвали по православному обычаю, по святцам, поскольку день крещения младенца пришелся на день памяти преподобного Исаакия Далмацкого, того, в честь которого выстроен Исаакиевский собор. Ну тогда первый вопрос. Почему же всемирно известный писатель именуется Александр Исаевич, а не Александр Исаакиевич? А это уже метка советской жизни, когда Солженицын в 16 лет получал свой первый паспорт, паспортистка по ошибке написала Исаевич. И юноша и его мать колебались, что им делать, требовать ли им исправлений от милиции. Ну вот, стоял 34-й год на дворе, и они решили не рисковать, промолчать, потому что, занявшись отчеством, милиция могла заинтересоваться и отцом, а это, как мы увидим, было совершенно излишне. Итак, молодой крестьянин Исаакий Солженицын уехал учиться в Московский императорский университет. Для начала XX века в этом не было ничего необычного. Эта советская пропаганда успешно внушила новым поколениям, что в царское время дети рабочих и крестьян не имели шансов получить высшее образование. Ничего подобного, это миф чистой воды. И Солженицын впоследствии не раз будет иронизировать над этим мифом. Например, в великой своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» он рассказывает о судьбе одной из лагерниц, ему знакомых. «Единственная дочь майкопского простого рабочего, девочка родилась в 1896 году. Как мы знаем из истории, при проклятом царском режиме ей были закрыты все пути образования, и обречена она была на полуголодную жизнь рабыни. И все это действительно с ней случилось, но уже после революции, пока же она была принята в майкопскую гимназию». И дальше в «Архипелаге» рассказано, как после гимназии эта девочка поступила в Москве на высшие курсы по отделению философии и психологии, как золотой медалистке ей вплоть до Октябрьского переворота выплачивали стипендию Государственной Думы. Ну вот судьба дочери простого рабочего из провинции. И много было таких гимназистов и гимназисток, студентов и курсисток из самой простонародной среды, которые получали в царской России образование европейского уровня и входили потом в образованный слой империи. Накануне революции таких учащихся было в иных вузах до 40%. Начинается Первая мировая война. Сейчас мы ее чаще всего называем Первая мировая, а в те годы она именовалась Великой и Отечественной. Исаакий Солженицын не подлежал мобилизации как студент. Он имел право на отсрочку до окончания университета, то есть до весны 1916 года. Но он пошел в русскую императорскую армию добровольно. Это парадокс некоторого рода, потому что он весьма увлекался учением Льва Толстого с его требованием непротивления злу, с его пацифизмом. И тем не менее, как и многие сверстники, Исаакий Солженицын не считал себя вправе с спокойно учиться, когда родина в опасности. Он прошел ускоренный курс военного обучения, был произведен в офицеры. Гимназия давала достаточное для этого образование. И был направлен в первую гренадерскую артиллерийскую бригаду. Таким образом, вчерашний крестьянин стал уже его благородием. В этом тоже не было ничего необычного. Накануне революции русский офицерский корпус, в общем, соответствовал сословному составу населения страны в целом. Если в 1914 году дворянское происхождение имело половина офицеров, а крестьянское и мещанское примерно четверть, то к 1917 году крестьян среди офицеров было уже больше половины, а потомственных дворян не более 10%. Поскольку то кадровое офицерство, которое традиционно было в России дворянским, уже полегло к тому времени на полях сражений. Молодые офицеры-разночинцы, к которым принадлежал Исаакий Солженицын, вчерашние учителя, крестьяне, мелкие служащие, приказчики, конечно, не имели тех вековых традиций русской воинской культуры, в которых воспитывались потомственные военные. Но поскольку преемственность и сам дух воинского воспитания в военных училищах того времени были в целом сохранены, эти прапорщики и подпоручики в большинстве своем очень серьезно и жертвенно восприняли свой офицерский долг. Именно этот уже всесословный офицерский корпус большевистская пропаганда скоро назовет сборищем классовых врагов. Ленин будет говорить, что это сброд избалованных и извращенных сынков, помещиков и капиталистов. Такая вот цитата. Вот именно этот всесословный офицерский корпус, половина которого была юношами крестьянского происхождения, очень скоро станет основой Белой армии. Итак, подпоручик артиллерии Исаакий Солженицын воевал с немцами, получил боевые ордена, офицерский Георгий и Анну с мечами. А на третий год войны, в апреле 17-го, он получил отпуск и поехал в Москву провести этот отпуск с друзьями. Ему было 26 лет, он мечтал о любви, о семье, и его мечта сбылась. Во время этой поездки на студенческой вечеринке Исаакий Солженицын познакомился с курсисткой по имени Таисия Щербак, и это была любовь с первого взгляда. Уже на шестой день знакомства молодой офицер сделал предложение, и оно было с радостью принято. Историю встречи и любви своих родителей Александр Исаевич очень подробно описал в «Красном колесе» со слов матери, которую вывел там под именем Ксении Томчак. Семью матери, как видим, более существенно изменив фамилию, чем фамилию отца, Солженицын показывает в эпопее более подробно, чем семью отца. Потому что эта семья была менее обычна. Хотя это тоже была крестьянская семья, но семья уже по-настоящему, даже по меркам той благополучной России, богатая. Дед писателя по материнской линии Захар Федорович Щербак был человеком редкой энергии и трудолюбия. Та невероятная энергия и трудолюбие, которые отличают Александра Исаевича Солженицына, несомненно, были унаследованы от этого дедушки, от Захара Федоровича. Родился Захар Щербак в 1858 году в Таврии в очень бедной семье. Он работал чабаном, потом он пришел на Кубань наниматься в батраки, пас овец, женился на такой же бедной девушке, на дочери сельского кузнеца Евдокии Коваль. И начала эта семья, можно сказать, с нищеты, свою совместную жизнь. Но такова была энергия этого человека, что все у него шло великолепно, и разведение скота, и освоение земли, которую он взял в аренду. И такой у него был талант хозяина, что к началу 20 века он уже владел обширным поместьем, или, как говорили на юге России, экономией. У Захара Щербака было 2000 десятин чернозема и 20 тысяч голов овец, при том, что образование Захар Федорович имел 1,5 класса церковно-приходской школы. В своем имении он вводил передовые технологии, покупал заграничные сеялки, сноповязалки, молотилки. Вообще многое перенимал у немцев-колонистов, которые в тех краях жили. И ветчины, и колбасы в его коптильне тоже выделывал немец. Читал Захар Федорович только Библию и жития святых. И мечтал только о том, когда же у него наконец будет наследник, и он сдаст этому наследнику все свои дела и пойдет на богомолье, может быть, даже в святую землю пешком. Первым домом Захара и Евдокии Щербаков была саманная хатка, и там родились их дети. А в 1905 году Захар Федорович уже воздвигал собственный 2-этажный особняк, причем архитектор был приглашен из Австрии. В имении была своя дизельная электростанция, 4 линии водопровода. Деревья для парка завезли из великокняжеского имения в Крыму. Перед домом разбили настоящий английский газон. Его стригли по всем правилам газонокосилкой. Убирался дом электрическим пылесосом. Сын Захара Федоровича Роман ездил на автомобиле Rolls-Royce. Вот такой быт этой крестьянской семьи. Он подробно описан в той же самой эпопее «Красное колесо». На семью работало не менее 50 людей. Приказчики, конторщики, садовники, не говоря уже о прислуге в доме. Этот дом, как ни удивительно, сохранился до наших дней. В 1964 году Солженицын приехал посмотреть на родной дом своей матери, когда собирал материалы для «Красного колеса». Хотел сверить свои впечатления с рассказами Таисии Захаровны. Ближайший город – город Новокубанск, но во времена молодости матери Александра Исаевича это была еще станица Новокубанская, и дом стоял недалеко от этой станицы. Цветущие были места, цветущая жизнь, а к тому времени, как Александр Исаевич увидел этот дом, там уже все больше утверждалась мерзость запустения. В доме сменяли друг друга разные конторы, потом его передали племенному заводу с символическим названием «Ленинский путь». Далее особняк был объявлен объектом государственной охраны под названием «Дом помещика Щербака», но охранялся он так, как и многие наши памятники культуры. От оранжереи беседок не осталось следа, ставни оторвали, ограду растащили. В 1994 году, уже вернувшись из американского изгнания, Солженицын снова приехал в эти места, и на этот раз его не пустили в дом, просто постыдились показать Нобелевскому лауреату, что там творится в доме. Окна были забиты досками, витражи и камины, и даже батареи отопления разбиты. В общем, мерзость запустения, иначе не скажешь. Очень типичная для русских усадеб судьба постигла этот дом, который запечатлен в «Красном колесе», светлым и благоустроенным. И разгребать эту мерзость запустения, что тоже символично, взялась православная церковь. Местный священник и его прихожане очистили дом от мусора, и в одном из помещений первого этажа был освящен храм. 7 лет эта горстка энтузиастов добивалась того, чтобы заброшенный и загаженный государством дом был передан церкви. И Солженицын как мог поддерживал их в этом. Он писал, что не мог бы представить лучшей памяти Захару Федоровичу, искреннему христианину. Если бы писатель был владельцем своего наследства, он бы просто подарил свой дом церкви, и все решилось бы не за 7 лет, а за час. Но в нынешней Российской Федерации потомки тех, кого ограбили во время революции, дворян ли, купцов, крестьян, никаких прав на собственность своих предков не имеют. Ну, у нас нет закона о реституции, как нет никакой юридической преемственности с той разрушенной Россией. Зато он нерушим.